Глава 11. Я привык к тому, что меня окружает мало людей, и это никогда не казалось мне подозрительным. Никогда до рассказа Алексея Николаевича. Но как только дверь за моей спиной закрылась, и я увидел встречающих, я немедленно задался вопросом, кто они? Все те, кто явился приветствовать нового смотрителя. Мое окружение или мой мираж? Крошечный двор ждал меня перед дверью комнаты бесконечного ужаса. На ней не было никаких надписей, лишь большой восклицательный знак красного цвета. Пришло человек около 15. Встреча явно была не протокольной. Никто, однако, не смотрел мне в глаза, словно всех что-то смущало. Все молчали. Я знал меньше половины собравшихся. В первом ряду стояли Галилео с Юкой, несколько знакомых монахов желтого флага, а болтусы из канцелярии, заезжавшие когда-то в Красный дом, пара придворных чинов в парадной форме и старая придворная карлица в душном парчевом платье со служебными бубенцами в руке. Она-то меня и спасла. Попытаюсь объяснить, что за реакция произошла в моей душе, когда я ее увидел. По насупленному лицу карлицы было видно, что судьба к ней не слишком благосклонна. Эта усталая старуха с трудом плыла по реке жизни, играя свою нелепую шутовскую роль. Она, однако, относилась к своей миссии с комической серьезностью. И мне показалось, что оскорбить ее, отказав ее глупому подвигу в подлинности, будет запредельно жестоко. Это было смутное и еле ощутимое движение души, но оно стало той первой точкой опоры, которой так не хватало моему раненому сердцу. Последующее было уже проще. Карлица, наконец, посмотрела мне в глаза, первая из всех. Она, похоже, и не догадывалась о том, что творится у меня внутри.
«Ой!»
— сказала она, звякнув бубенцами.
«Наш бедняжка так напугался, что опять все шарики растерял!»
Я знал, кто она. Передо мной стояла легендарная Донна Александрина, перевидавшая на своем веку множество смотрителей. Я много про нее слышал, она считалась живой легендой Михайловского замка. Одной из ее родовых привилегий было ежедневно хамить смотрителю, из-за чего она уже 20 лет постоянно жила при дворе. Этой привилегией она и воспользовалась, но ее слова были до того похожи на правду, что я не выдержал и усмехнулся. А потом понял, на мне парадный мундир, но нет требуемой этикетом маски. По счастью, она лежала в кармане, ангелы позаботились обо всем. В следующую секунду я скрыл под ней свое лицо. Присутствующие отреагировали так, словно увидели меня только после этого. На их лицах появились веселые улыбки, и они захлопали в ладоши не то мне, не то бесстрашной Донне Александрине. Ничего торжественного в происходящем, впрочем, не было. Расслабленная, непритязательная атмосфера этой встречи напоминала о мелком трудовом торжестве. Так могли бы выглядеть проводы повара или день рождения старшего камердинера. «Алекс», — улыбалась мне Юка,
— «ваше безличество!» — восклицал Галилео. — Тысяча поздравлений!
— Король умер! Да здравствует народовластие! — вопил жирный монах желтого флага.
Это было старой шуткой. Ее в идиллиуме повторяли при каждой смене власти, и то, что ее не боятся кричать при мне, льстило. Хотя я и понимал, цель монаха именно в том, чтобы таким образом мне польстить.
— Так хорошо, когда тебя не боятся, — сказала карлица. — Напугать детей или подданных несложно. А вот распугать... Или отпугать? В общем, назад уже нельзя, видишь? Безличество. От слова «пугать» нельзя даже образовать обратный по смыслу глагол. Что ни делай, будешь только пугать сильнее и сильнее. Помни об этом.
«Спасибо за наставление, Донна Александрина», — ответил я. «Благодарю всех, кто пришел меня встретить. Я немного устал и хотел бы отдохнуть. Скоро опять вас увижу, друзья. Спасибо еще раз. Юка, идем». Юка вышла вперед, подала мне руку, и мы чинно пошли по коридору. Нам все еще хлопали вслед. «Ты молодец», — сказала она. «Я за тебя даже не волновалась. Вот как? Я знала, что ты справишься, но все равно молилась за тебя ангелом». «Скажи», — спросил я. «Тебе случайно не снилось, будто ты везешь меня куда-то на лошади?» «Нет», — ответила Юка. «Я вообще не вижу снов. Или не помню. А у тебя был такой сон?» Я кивнул. «Наверное», — сказала она, — «это предвещает лошадиную прогулку?» Почему-то от этих слов мне стало легче. «Ты уже осмотрелась?» — спросил я. «Да», — ответила она. «Кстати, рядом с Михайловским замком есть парк, где действительно можно кататься на лошади. И мне уже определили апартаменты, это рядом, идем, покажу». Юка была одета легкомысленно, возможно, даже с нарушением дворцового этикета. На ней было короткое сиреневое платье со складками в виде крылышек на спине. Это были совсем маленькие ненавязчивые крылышки. Словно с того дня, когда ее привезли ко мне в запечатанном паланкине, ее небесная сила успела сильно уменьшиться. Так могла бы выглядеть актриса, играющая фею на сельском празднике. Мы вошли в ее покои, и я повалился на стоявший возле двери диван, над которым зачем-то висел древний испанский меч, кривая фальката. «Что с тобой?» — спросила Юка. «Ты чем-то подавлен. Сейчас я расскажу». Мне не хотелось говорить про экзамен, и особенно ее роль в нем. Тут было много непонятного, поэтому я сразу перешел к комнате бесконечного ужаса. Я ожидал, что Юка испугается, но к середине моего рассказа она стала хихикать. Чем сильнее я старался передать ей свой ужас, тем больше она веселилась. У меня все еще тряслись поджилки, но ее смех звучал так заразительно, что я, несмотря на свой страх, иногда начинал смеяться вместе с ней. Это было удивительное ощущение, как будто на меня одновременно падали ледяные капли дождя и горячий солнечный свет. «У-у-у», — сказала Юка, когда я договорил, — «мой призрачный дружок, как же ты оттуда выбрался?» «Очень просто», — ответил я. Алексей Николаевич проводил меня назад в ротунду. В ней к этому времени появилась дверь наружу, я вышел и увидел вас всех.
«Так ты ему поверил?» — спросила она. «Поверил, что ты призрак Павла?»
Я нахмурился и медленно с усилием кивнул. Наверное, получилось смешно, она опять захохотала.
«Ну уж, в этом я смогу тебя разубедить.
Буду очень признателен». Она ушла в другую комнату и через минуту вернулась с черной шелковой повязкой для глаз, какие надевают иногда, чтобы легче было заснуть днем.
«Мы сейчас поставим простейший физический опыт», — сказала она. Сняла с меня шляпу, маску и надела эту повязку на мои глаза. «Проверим твою телесность и установим связь духовного с физическим. Все сразу станет на места».
Я даже не сообразил сперва, что она собирается делать, и доверчиво ждал какого-нибудь естественно-научного эксперимента. Например, что она тюкнет мне молоточком под колено или уколет иглой, и безусловный рефлекс докажет мне мою телесность. Я почти угадал, только она выбрала другую группу рефлексов. «Перестань», — сказал я через минуту. «Ты меня совсем собьешь с толку». Она на секунду отвлеклась.
«Именно это я и хочу сделать».
И снова взялась за свое. Надо сказать, выходило у нее до того убедительно, что Алексей Николаевич со своим откровением был посрамлен. К концу процедуры я совсем перестал бояться, что я призрак. Если это и так пришло мне в голову, какая в сущности разница, пока рядом Юка? «Спасибо, милая», — сказал я, когда она сняла с меня повязку. «Это, конечно, разъясняет многое, но не все.
А какие остаются вопросы?
Как объяснить опыт с парафином? Я ведь сам окунул в него руку. Слепок был неотличим».
«Алекс», — сказала Юка, — «вот подумай сам. Ты попал в комнату, известную тем, что там чудится разный ужас. Ее в честь этого и назвали. Тебе привиделся кошмар, где ты не мог нормально общаться с окружающими тебя вещами, правильно? У тебя, ты говоришь, руки проходили сквозь предметы». Я кивнул. «В этом кошмаре тебе рассказали страшную историю, а ты в нее поверил. Какой же ты ребенок? Призрак не ты. Призрак этот Алексей. Как его...»
«Алексей Николаевич, вот именно.
Он тебе просто приснился, и даже его имя ты сделал из своего. Алексис, сменивший Никола».
«Нет», — ответил я, — «это был не сон, а реальность. Я ощущал эманации ветхой земли. Если ты знаешь это чувство, как теперь я, ты ни с чем его не спутаешь».
Юка немного подумала. «Может быть, — сказала она, — та комната действительно какая-то червоточина, через которую можно попасть на ветхую землю. Как граф Дичапао со своей племянницей. Может, на ветхой земле действительно есть Алексей Николаевич, работающий чем-то вроде тамошнего смотрителя, и ум его, как часто случается со сторожами, полон странных идей. Но это ведь не отменяет реальности того, что ты чувствуешь сейчас».
«Нет», — сказал я, — «не отменяет. Но ставит ее под сомнение».
Юка покачала головой. «Он здорово тебя запутал. Знаешь что? Иди поговори об этом с ангелом. Ты ведь теперь можешь, да? А то так и будешь сомневаться всю жизнь».
Это был отличный совет. Но я по инерции продолжал ныть. «Алексей Николаевич сказал, что ангелы — просто проявление моей собственной психики».
«Вот и сообщи про это ангелу. Посмотрим, что он скажет тебе про Алексея Николаевича. а я пока поразмышляю. Я решил последовать ее совету немедленно, хотя не очень представлял, где искать ангела воды. Когда я подошел к двери, она позвала меня. «Алекс!» — я обернулся. «Как только тебя опять напугают, приходи. Все уладим».